Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Наследуя при рождении определенные качества души, ума и тела, и начиная совершать греховные поступки, мы приходим к бурлящей желаниями юности, где, собственно, у нас не остается выбора. Мы непроизвольно склоняемся к тем условиям существования, которые отвечают нашему сложившемуся устроению. Занавес детства постепенно распахивался, открывая взгляду новых действующих лиц подростковой поры, взросление, ломающее напрочь всякие преграды для дурных наклонностей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 16 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Всемирному Воздвижению Честного и Жертворящего Креста Господня. Всемогущий, всеведущий Творец Вселенной так любит и жалеет человека, так заботится о нем и его спасении, что отдал Сына Своего Единородного на позор, крест, смерть, не только о человечестве в целом, но и о каждом человеке в отдельности заботится Господь, если необходимо наказать человека для вразумления и ограждения от большей беды, то наказывает с милостью, а потом, если человек может без вреда принять, награждает сугубо, как бы жалея, что наказал. У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот видит это удивительное промышление Божие о человеке и в великом, и в малом. Да и в самом деле, если Бог ради человека принес в жертву самое дорогое Сына Своего, то как может пожалеть чего-либо, ибо и вся Вселенная — ничто пред этой жертвой. Не жалеет Господь ничего, особенно для тех, кто стремится к Нему, кто старается исполнить Его Слово. Господь радуется о каждом, кто тянется к Нему неизмеримо больше, чем мать о любви своего ребенка к ней. Вот почему не бойтесь будущего. С нами Бог сегодня и завтра, и вовеки. Бойтесь только оскорбить его каким-либо грехом. Игумен Никон Воробьев. Хранящие таинство веры в чистой совести, говорится святой апостол Павел, чистого сердца требует святая божественная пренебесная вера христианская, чтобы благотворно воздействовать на все существо человека, а в нечистом сердце она обитать не может и производить благотворных перемен в нем не может, если человек не исправляется от своих пороков, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот почему и в христианстве много званных, но мало избранных. Многие именуются христианами, но немногие в самом деле таковы, немногие творят плоды Царствия Божия. Вот отчего и в христианстве много безбожников, вольнодумцев, суеверов, корыстолюбцев, сластолюбцев, блудников, пьяниц, воров и так далее. Не вера виновата, что христиане таковы, а носящие имя Христово на себе виноваты в своем невнимании к вере и ее правилам, в своей нечистоте и в своем пристрастии к земному, по которому они не могут вместить в своем нечистом сердце чистейшего небесного сокровища веры Христовой и погибают у самого источника спасения. Горе нам, неблагодарным, злонравным, суемудренным, суетным, сластолюбивым и ленивым. Господи, что же нам делать? Победи нас своей милостью, своей любовью, своей премудростью. Мудрование плоти нашей упраздни, силою благости Твоей злобу нашу победи, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Подражайте Аврааму, который менее заботился о приобретении богатства, нежели о сохранении закона Божия всеми домашними своими, и о котором Господь свидетельствовал, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Давид, приближаясь к смерти, хочет оставить Соломону самые прочные наследства. Он призывает его к себе, чтобы повторить ему следующее мудрое наставление. «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Вот образцы, которым мы должны подражать и во время жизни, и при последнем издыхании. Святитель Иоанн Златоуст. Я сам ежеминутный должник Господу, духовно и телесно, духовно грехами и телесно туне, получая от Него вещественные дары, пищу, питье, деньги, одежду, воздух, теплоту, свет, вообще многоразличные довольства жизненные. Как же мне не иметь удовольствия прощать долги ближнему моему, духовные и вещественные, когда Господь мне прощает бесчисленное множество их? Как мне не давать даром Божьих же даров, когда мне Господь без числа туне подает все блага духовные и вещественные, свет уму и сердцу, покой и радости сердцу, познания многоразличные, доструи воздуха? Да, это было бы уродливо. Мы одно тело и друг для друга члены, и непременно взаимно одолжены чем-либо. Так и в общественном теле невозможно обойтись без того, чтобы нам не были должны другие, или мы не были бы должны другим. Нельзя нам не прощать друг другу долгов, как в теле. Естественно, одни члены часто живут за счет других, например, желудок за счет головы или за счет рук и ног, так и в обществе. А главное, надо помнить, что мы все имеем туне, то есть даром от Бога, и сами Ему бесконечно много должны. И Он прощает нам с любовью долги наши, лишь бы мы оставляли должникам нашим. Будем же охотно и усердно прощать ближним их долги нам, станем приносить Богу ежедневно эту жертву и будем жить в любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Кто не знает, как дети понятливые и переменчивые, как они бывают до всего любопытные, восприимчивые, как все они хотят узнать и понять. В их памяти, как на мягком воске, отпечатлевается все, и доброе, и злое. Иногда бывает необходимо скрывать от них и невинную истину. А мы, что наблюдаем в обществе людей, даже вполне благонамеренных, при детях ведутся разговоры о пороках и слабостях, как самих собеседников, так и лиц с ними знакомых. И вот из разговоров лиц их окружающих они мало-помалу напитываются нечистыми мыслями, греховными желаниями и вступают в жизнь испорченными, порочными. Кто виноват? Да тот, кто не постеснялся открыть им всякую правду. Можно и должно бывает скрывать такую правду и от взрослых, например, людей болезненных. Сказав им истину о каком-нибудь печальном событии, можно так потрясти их душу, что они лишаются жизни. Любовь и благоразумие побуждают нас в подобных случаях промедлить с истиной или умолчать, но никоим образом ее не высказывать. Почти все люди поступают по пословице «хлеб, соль ешь, а правду режь». И режут всякую правду, которая больнее ножа иногда входит в душу ближнего. Часто мы в глаза ближнему своему начинаем говорить правду про него, что в большинстве случаев вызывает в нем раздражение. В раздраженном состоянии он, в свою очередь, высказывает про нас истину. Начинаются попреки друг друга горькой правдой, и вот завязывается ссора. А как неприятны Господу Богу ссоры, это ясно видно из того, что Он не принимает никаких молитв и приношений, даже тех, которые находятся в незначительной размолвке с братом своим. не должен говорить всякую правду про ближнего своего и других, так как это может посеять в них вражду и злобу. Возьмем, например, пример самый обыденный. Услышит человек, что про его знакомого рассказывают дурные вещи или недоброжелательно отзывается о нем и бежит к последнему закладному. Вот, мол, про тебя говорят то-то и то-то. Говоришь, избави нас от лукавого, а сам не живешь ли в содружестве с лукавым или со злом всякого рода, которого начальник дьявол? Смотри же, чтобы язык твой не был в разногласии с сердцем. Не лги же, смотри на Господа на молитве твоей. Исполнилось вам 80 лет, а вы все еще крепки и молоды духом. Много-много раз смерть смотрела вам в глаза, но всегда каким-то чудом миновала вас. И поэтому вы спрашиваете меня, есть ли судьба и как православная церковь смотрит на волю судьбы. Если под судьбой понимается слепая случайность или фатальность, церковь решительно не принимает, отрицает существование такой судьбы. Церковь все обосновывает разумом, от разума и через разум. Она ничего не приписывает случайности или слепой фатальности, но все объясняет промыслом всесильного и всевидящего Господа, исходящего из высшей целесообразности и характера тайных помыслов, чувств и действий человека. Само слово «судьба» происходит от слова «суд», в данном случае «суд Божий», «помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешишься», говорит псалмопевец, то есть помнит, как Господь награждал праведников и наказывал грешников еще в этой земной жизни, и снова говорит «от судеб бо Твоих убоякся». «Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя». В славянском тексте везде вместо слова «судьба» стоит «суд». И мы часто говорим «как рассудишь» об этом, что значит «как ты думаешь». Следовательно, судьба — это мысль Божия обо всем происходящем, но не такая пассивная и немощная, как человеческая, а активная и решающая. Кто-то собирался на утро поехать в ближайший город, но ночью настигла его смерть и перенесла в далекий небесный град. И говорят люди, такова его судьба. Кто-то полюбил девушку, а пришлось жениться на другой. Опять говорят, судьба. Кто-то укрывался в тылу, но настигла его пуля в укрытии, судьба. Только судьба прозорливая, а не слепая от Бога, мыслителя и промыслителя, который всему знает причину. Тот, кто говорит «слепая судьба», исповедует непонимание причины и смысла событий. Без милостивого и праведного Господа не происходит ничего. По словам Спасителя, и птица малая не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же волосы на голове все сочтены. Таким образом, ничья судьба не случайна и не слепа, но разумна и промыслительна. И такая судьба помогла вам многократно избежать близкой смерти и пережить судей, которые подписывали вам смертный приговор. Из писем святителя Николая Сербского. как можно найти подход к тем юным, которые сбились с пути? К ним надо подходить с любовью, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Если присутствует истинная благородная любовь, то она сразу же извещает о себе юных и обезоруживает их. Ко мне в Каливу приходят молодые люди, ягоды с тысячи разных полей, с различными проблемами. Я встречаю их добрым словом, чем-нибудь угощаю, разговариваю с ними, и мы быстро становимся друзьями. Они открывают свои сердца и в ответ принимают мою любовь к ним. Некоторые несчастные так обделены, они жаждут любви. Сразу же видно, что они не видели любви ни от матери, ни от отца. Они не могут насытиться любовью. И если тебе станет за них больно, если ты их полюбишь, то они забывают о своих проблемах, забывают даже о наркотиках, исцеляются от болезни и прекращают бесчинствовать, а после приезжают на Святую Гору уже как благоговейные паломники. Это потому, что они каким-то образом получают извещение о любви Божией. И видно, что у них есть благородство, которое пробивает брешь в твоем сердце. Так или иначе, я понял, что если человек с молодых лет не использует те благоприятные возможности, которые ему даются, то этим пользуется дьявол. Почему пословица говорит «куй железо пока горячо»? Потому что раньше кузнецы сваривали железо не так, как сейчас, всяких там кислородных сварок и подобного этому не было. Кузнецы клали железо в огонь, опрыскивали его горячей водой, сборы сковывали железяки между собой сразу же, как только вынимали их из огня, раскаленными, разбрасывающими искры. Такие куски железа сразу же сваривались между собой, если же они успевали остыть, то ничего не получалось. Я хочу сказать, что если юный отнесется равнодушно к данным ему благоприятным возможностям, а потом станет заниматься другими, судить, осуждать так, что от него удалится благодать Божия, то с ним произойдет то же самое, что с остывшим железом. В то время, когда есть божественная теплота, он, если, конечно, будет внимателен, преуспевает. Поэтому родители должны, насколько это возможно, помогать своим детям, пока они еще маленькие. Дети — это чистые магнитофонные кассеты. Если на них будет записан Христос, то они будут с Ним всегда. Если же нет, то детям легче будет уклониться ко злу, когда они подрастут, если человек получит духовную помощь в детстве, то он снова придет в себя, даже сбившись потом с пути. Если дерево пропитано оливой, оно не гниет. Если немного пропитать детей благоговением, страхом Божиим, то это будет помогать им всю жизнь. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Для человека нет ничего важнее, чем спокойная совесть. Если твоя совесть не обличает тебя в том, что ты мог сделать что-то еще и не сделал, то это великое дело. В этом случае человек имеет постоянную внутреннюю радость. И эта внутренняя радость дает человеку духовную силу. Геронда, а как понять, что наши действия благоугодны Богу? У человека есть внутреннее извещение. Собственного внутреннего извещения достаточно или необходимое также свидетельство других. Я веду речь о человеке, совесть которого не испорчена, а не о том, кто свою совесть исказил. Неиспорченная совесть дает не ложное извещение. В этом случае человек чувствует уверенность, надежду и со смирением говорит: «Я не гожусь для рая, я заслужил вечную муку, однако веру в то, что любовь и милость Божия меня не оставят». Он чувствует это потому, что подвизается, он не сидит сложа руки, успокаивая при этом свой помысел словами: «Бог меня спасет». Совесть — это страшное дело. Нет более жгучего пламени, чем жжение совести. Угрызение совести — это самый страшный и самый мучительный для человека червь. Те, кто находится в аду, будут вечно мучиться, потому что их будет терзать мысль о том, что они потеряли райские блага за те недолгие годы, которые прожили на земле, хотя и эти земные годы были полны угрызениями совести. Кроме того, страсти людей, находящихся в адской муке, не будут находить себе удовлетворения, и это будет для них еще одним мучением. Геронда, а каким образом монах может на практике переживать мученичество совести? Мученичество совести предназначено не только для монахов, оно для всех людей. Однако в сущности для человека, который подвизается правильно, мученичество в кавычки совести не существует. Ведь чем большую духовную боль испытывает человек, то есть чем ему больнее, либо за свою скверну, либо от того, что он соучаствует в страданиях Господа, тем большим божественным утешением ему воздается. Если совесть человека спокойна, то даже имея скорби, расстройства и тому подобное, человек чувствует в себе божественные утешения. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему вниманию евангельское рядовое чтение недели 16 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. И затем тогда уже перейдем к празднику Всемирного Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который выпадает как раз в нынешний воскресный день, неделю 16 по Пятидесятнице. Итак, в 16-ю неделю читается Христова притча о талантах, произнесенная Господом за 3 дня до Его страданий и смерти. Под талантами, говорит святой Златоуст, разумеется, то, что находится во власти каждого, например, покровительство или имение, или научение или другое что-нибудь. Итак, никто не должен говорить: «Я имею один талант и ничего не могу сделать». Можешь и с одним быть благотворителем. Ты не беднее той вдовицы по званию не ниже Петра и Анны, но как они усердны были и делали все для общего блага, то и получили небесное наследие. Ничто так Богу не любезно, как полезное для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, дабы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего. В апостольском чтении в 16-ю неделю Церковь показывает, что согласно с Евангелием, апостолы употребили таланты свои, будучи поспешниками примирения с Богом и спасения для верующих. Апостолы призывали всех ко спасению, указывая и на благоприятное время ко спасению, и на беспорочное свое служение. Во всем представляя себе, якоже Божьи слуги, апостолы непрестанно пребывали в терпении мнозе и от внешних лишений, от скорбей, бед, ран, темниц, гонений и от подвигов самоотвержения, от трудов бдения, пощения. На поприще же терпения апостолы текли с чистотою, великодушием, в разуме, в благости, в духе святи, оружие правды, славою, в любви нелицемернее, в слове сей истиннее, в силе Божией, славы и бесчестием, яко наказуеми, а не умершляеми, яко скорбящие, пресно же радующиеся, яко нищие, а многие богатящие, яко ничтожие имущие, а вся содержащие». Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30, с кратким назиданием, которое мы извлечем из нынешнего евангельского чтения. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов». Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. И говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант свой твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у ним не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30.
Благослови душе моя.
Очень важную притчу Христову вы слышали в нынешнем евангельском чтении. Постарайтесь вникнуть в нее и понять ее должным образом, говорит архиепископ Лука Воино-Ясенецкий. Содержание этой притчи вы знаете, а я слово свое начну с окончания ее, с тех слов, которыми Спаситель наш закончил ее: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Если слова эти услышит человек не духовный, а душевный, человек мира сего, он не только не поймет их, но будет возмущен: «Как так? У кого много, тому прибавится, а у кого ничего нет, еще отнимется последнее». ибо не понимает он, что речь идет не о благах земных, о распределении которых судят по-мирски и по своему прав. Не понимает, что речь идет о другом. Люди душевные, не духовные, живут только жизнью материальной, не помышляя о духовном, и многого-многого не могут понять из того, что написано в Евангелии Христовом. Очень много кажется им безумным, не только непонятным, но даже безумным, как эллины считали безумием проповедь о кресте Христовом. Издеваются над Евангелием, издеваются над словами Христовыми. А почему издеваются? Да потому что не понимают их, судят о том, чего понять не могут. Как же надлежит нам, духовным, понимать эти Христовые слова, о чем говорит вся притча о талантах? В образе богатого человека, раздавшего деньги свои рабам и уехавшего далеко, надо нам понимать самого Господа Иисуса Христа, который нам, рабам своим, раздал дары своей божественной благодати. А благодать — это благие дары Божии. Благодать — это вместе с тем великая помощь Божия к умножению даров духовных. В святом крещении и совершенном после него таинстве мира помазания все мы получаем великие дары Духа Святого. Мы получаем веру, любовь, веру в Бога, любовь к Богу, получаем сердце, способное к любви, а вера и любовь есть то, что превыше всего». Умножайте веру, любовь, милосердие, умножайте терпение ваше, ибо терпение есть тоже один из великих даров Святого Духа. Все терпите, все напасти, все скорби, все печали, все болезни без ропота несите, и не только без ропота, но и с благодарением, где будем черпать силы к умножению благодати и веры, прежде всего в храме святом. Ибо здесь сердца ваши будут напояться той молитвой, которая возносится из сотен верующих сердец. Молитва эта не пройдет мимо наших сердец, коснется их и умножит в них благодать веры. Архиепископ Лука Воино-Ясенецкий. Сия притча нас ясно учит, что осужден будет не только творивший зло, но и не творивший добра. Продолжает далее слово на нынешний воскресный день, неделю 16 по Пятидесятнице, святитель Николай Сербский. И апостол Иаков учит нас, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Все Христово учение, как и Его пример, направляют нас на творение добра. Уклонение от зла есть исходная точка, но весь жизненный путь христианина должен быть словно цветами усыпан добрыми делами. Творение добрых дел оказывает неизмеримую помощь в уклонении от злых дел, ибо вряд ли кто-нибудь может уклониться от зла, не творя при всем блага, и сохраниться без греха, не упражняясь в добродетели. И еще эта притча подтверждает нам, что Бог одинаково милостив ко всем людям, ибо всякого сотворенного человека наделяет Он неким даром. Действительно, кого-то большим, а кого-то меньшим, что нисколько не меняет дело, так как Он больше спрашивает с того, кому больше дал, и меньше с того, кому дал меньше. Но всякому Он дает достаточно для того, чтобы человек мог спастись сам и помочь спасению других. Потому было бы ошибкою думать, что всей притче Господь говорит только о богачах разного вида в этом мире существующих. Нет, Он говорит обо всех без исключения людях. Все без исключения приходят в мир сей с неким даром. Вдова, положившая в храме Иерусалимском две лепты свои последние, была весьма бедна деньгами, но не была бедна дарами пожертвования и страха Божия. Напротив, благоразумно распорядившись этими дарами, хотя и через две жалкие лепты, она удостоилась похвалы самого Господа нашего Иисуса Христа. Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Но давайте возьмем наихудший и самый загадочный случай. Представьте себе человека, слепого и глухонемого, который в таком положении прожил на земле весь свой век, от рождения до смерти. Кто-нибудь из вас спросит: «Но какой же дар от Бога получил такой человек, и как он может спастись?» Есть у него дар, и великий. Он не видит людей, но люди видят его. Он не подает милостыни, но пробуждает милосердие в других людях. Он не может с помощью слова напомнить о Боге, но сам является для людей живым напоминанием. Он не проповедует словами, но служит доказательством проповеди о Боге. Воистину, он многих может привести ко спасению, а через то и себя спасти. Но знайте, что слепые, глухие и немые обычно не оказываются среди закопавших свой талант. Они не скрываются от людей, и этого уже достаточно. Ибо все, что они могут показать, они показывают сами себя. И это есть серебро, которое они пускают в оборот и с прибылью возвращают Господину. Они суть рабы Божии, напоминание Божие, призыв Божий. Они исполняют сердца человеческие страха и милосердия. Они представляют собой страшную и ясную проповедь Божию, явленную во плоти. Именно те, кто имеет и очи, и уши, и язык, чаще всего закапывают свой талант в землю. Им дано много, и когда с них много спросится, они не смогут дать ничего. Таким образом, неравенство лежит в самой основе тварного мира, но это неравенство должно вызывать радость, а не бунт, ибо его утвердила любовь, а не ненависть, разум, а не безумие. Жизнь человеческая уродлива не из-за присутствия в ней неравенства, но из-за отсутствия в любви, в людях любви и духовного разума. Внесите больше божественной любви и духовного понимания жизни, и вы увидите, что даже в два раза больше неравенства нисколько не помешает блаженству людей. Вся притча о талантах вносит свет, разум и понимание в души наши, но она и побуждает нас к действию и торопит, чтобы мы не опоздали совершить дело, для которого мы посланы Господином на торжище этого мира. Время течет быстрее самой быстрой реки, и скоро времени наступит конец. Повторю, скоро времени наступит конец, и никто не сможет возвратиться из вечности, чтобы взять забытое и сделать несделанное. А потому поспешим использовать данный нам Божий дар, талант, занятый у Господа, господствующий, Господу нашему Иисусу Христу, о всем божественном поучении, как и о всем подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский, архиепископ Жичский.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Господи, люди, твоя, и благо.
продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И приблизились к великому 12-му празднику Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который выпадает в нынешний воскресный день, неделю 16 по Пятидесятнице. Итак, праздник Воздвижения есть славное торжество Честного и Животворящего Креста Господня по двум священным событиям в истории Церкви Христовой. Первое есть чудесное явление и обретение креста в царствовании Константина Великого. Константин, рожденный в язычестве, питал справедливую любовь к христианству по примеру отца своего, который между соцарственниками своими один умел в своей власти явить подданным источник безопасности и спокойствия. Максентий объявил войну Константину под предлогом отомстить ему за смерть отца своего Максимиана Геркулия и в лице Константина поразить сильного защитника христиан. Евсевий повествует, что силы Константина были слабее, нежели вражеские. Он чувствовал, что ему нужна помощь свыше, и искал ее. Он стал думать, какого Бога призвать бы себе на помощь. При этом пришло ему на мысль, что немалое число прежних державных лиц, возложив надежду свою на многих богов, обманулись и окончили свое дело несчастливо. И что отец его Константий, во всю свою жизнь почитавший единого Всевышнего Бога, имел знамение его покровительства. Константин начал призывать его просить и умолять, чтобы он явился, вразумил его о себе и в предстоящем деле простер ему свою десницу, усердно вознеся свои молитвы и прошения об этом. Царь, то есть Константин, получил удивительнейшее, посланное от Бога знамение, так, что и поверить было бы нелегко, если бы говорил кто другой. Но нас склято уверял сам победоносный царь, когда долго спустя после того мы писали настоящее сочинение и удостоились его знакомства и беседы. Посему, кто станет сомневаться в истине сего сказания, тем более, что и последующее время было свидетелем его истины, говорит, повествует церковный историк Евсевий. Таким образом, чудесное явление креста Константину Великому было среди дня и засвидетельствовано современными писателями со слов очевидцев, подробно изложившими обстоятельства явления. Таков в особенности Евсевий и другие. Этим-то спасительным знаменем, как оборонительным оружием, всегда пользовался царь для одоления противной и враждебной силы и повелел во всех войсках носить подобные знамена. Впоследствии Константин и воины его неоднократно испытывали силу и помощь креста. По сказанию Евсевия, где знамя креста показывалось, там враги обращались в бегство, а победители преследовали их. Когда царь узнал об этом, то спасительное знамя, как действительнейшее среди победы, повелел переносить туда, где видел какой-либо свой полк ослабевшим. При этом знамение победы тотчас восстановлялось, потому что сражавшихся при нем укрепляла бодрость и сила, посылаемая свыше. Посему тем из своих щитоносцев, кои отличались крепостью тела, силой души и благочестивым нравом, Константин повелел состоять единственно при служении этому знамени. Таких мужей числом было не более 50. Они не имели другой обязанности, как стоять вокруг знамени, либо следовать за ним в виде стражи, когда каждый из них попеременно нес его на своих плечах. Писатель настоящей истории спустя много времени после сих событий рассказывал об этом на досуге сам царь и к своему рассказу присоединил следующее достопамятное событие. Однажды в самом жару сражения произошел в войске шум и распространилось великое смятение. В это время несший знамя сильно страдал от робости и потом передал свою ношу другому, чтобы убежать с поля битвы. Когда же один принял знамя, а другой удалился и находился уже вне стражи, знамени, пущенная стрела всего последнего пронзила ему чрево и лишила его жизни. Принимая наказание за боязливость и неверие, он упал и умер. Напротив, для того, кто взял спасительную хорувь, она сделалась охранителем его жизни, так что, сколько ни пускали в него стрел, он остался невредим. Силою креста Константин победил не одного Максентия, но и Августа Ликиния, скифов и савроматов. Крест, уничиженный у язычников, орудие казни со времени явления и вспомоществования Константину победа над врагами сделался знаменем торжества христианства над язычеством в Римской империи. Чудесное и благодетельное явление креста усилило в Константине Великом любовь к христианству и поселило в нем высокое благоговение к древу страдания и смерти Господа, как по причине данного царю божественного знамения о кресте, так и по причине содействия, оказанного ему крестом в сражениях со врагами. Царь явно начал оказывать покровительство христианской вере, запретил наказывать крестную казнью знамена и оружие, украсил изображением на них креста и при себе имел постоянно животворящий крест, для которого он поставил палатку вне лагеря и в весьма далеком от него расстоянии, и, держась там непорочного и чистого образа жизни, возносил молитвы к Богу. По окончании Никейского собора и по возвращении всех пастырей церкви к своим местам царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласна в учении веры. Для изъявления благодарности Богу за единодушие епископов, за себя и за детей, и за империю он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме подле называемого крайнего места, чтобы священнейшее место страдания и воскресения сделать предметом всеобщего благоговения. И о своем намерении писал к Макарию епископу Иерусалимскому. Исполнению благого желания царя содействовала благочестивая мать его Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами продолжим рассказ сказания о обретении честного и животворящего креста Господня в следующей передаче, которая выйдет ровно через неделю. В это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.